Но на фотографиях, выпавших у Маласена, на первом плане была Эдит Понтар-дель-Мер, а Арно Ле Капельер вдали, на трибуне. Вы помните Ле Капельера? Гладкие волосы, ровный пробор посередине, нос ребром и ямка на подбородке.
Помню, помню.
Остальное пришло само собой. Несколько дней я следил за крошкой Эдит. Она присутствовала при всех стариковских мероприятиях, которые вел, такая уж служба, госсекретарь по делам пенсионеров, неотразимый Арно. Мероприятия были официальные, чинные, совершенно безупречные. И каждый раз ей удавалось обаять нескольких старичков. И каждый раз пакетик таблеток незаметно переходил из ее сумочки к ним в карманы.
Тишина. Тишина и время, подвешенное в прозрачном свете истины.
«Однако», — искренне удивляясь, сказал пастор, «при этом в зале каждый раз находился хотя бы один полицейский. Член бригады борьбы с наркотиками. Знаете, они обычно или в кожанке, или в зеленом реглане. Равняются на начальство».
Начальство же понимало все лучше и лучше. Это было похоже на медленно рассыпающийся карточный домик.
Мне показалось странным, что они ее никак не замечают. Тем более, что она работает не слишком аккуратно. А потом я подумал, вдруг они как раз прикрывают эту девочку, как бы снижают профессиональный риск. Как вам такая мысль, Серкер?
Дальше.
Я отправился к Эдит Понтар-дель-Мер, располагая данной гипотезой, которую я, конечно, представил ей как доказанный факт. Она эту гипотезу подтвердила. Дала показания. При подписании возникла некоторая заминка, но на этот случай у меня свой метод. Метод, результат которого вы оценили в деле Шабраля. Ни грамма пены в серкеровском пиве. Но застоявшееся пиво продолжает мозолить глаза, трагически задыхаясь от нехватки кислорода. Голос пастора. Перед визитом к Эдит Понтар-дель-Мер я проделал другую работу. Несложную, чисто административную. Даже рутинную. Я хотел знать, кто родители этого прелестного ребенка. Отец — Понтар-дель-Мер, архитектор. Замечательная профессия. И замечательные речи. Единство человека и архитектурного пространства. Это название одной из его публичных лекций. Пусть каждая квартира станет ритмической эманацией неотступно присутствующего в ней тела человека. Нота бене. Красиво сказано, правда?
Продолжай.
Бокал полон, голос сух.
«Да. Я позвонил в парижский муниципалитет, фонд имущества. Я навел справки о строительных объектах, порученных Понтар-дель-Меру в столице. Я узнал, что он не хочет обезобразить Париж строительством новых жилых домов. За это его можно поблагодарить, зная, что он сделал с Брестом и Бельвилем. Нет, его архитектурное кредо — внутренняя перепланировка. Иными словами, он сохраняет внешние архитектурные формы и переделывает внутреннее убранство квартир, купленных при посредничестве одного из филиалов своего бюро. Я переписал эти квартиры. Их в общей сложности 2800 на сегодняшний день. Я поинтересовался тем, кто были их предыдущие владельцы. В 97% случаев речь шла об одиноких пенсионерах, умерших в больнице и чаще всего не имевших родственников. Я обзвонил больницы и справился о причинах смерти этих стариков. Почти все сошли с ума. Умерли в психбольнице. Квартиры освободились.
На этот раз наступило просто молчание вечности. Сидящий напротив молодой человек без возраста приказал времени остановиться.
«Я резюмирую?» — спросил он.
«Молчание. А что сказать?»
«Молчание».
«Хорошо. Тогда резюмирую». Вот как выглядит дело во всей его простоте. Под крышами Парижа проживает значительное число стариков, одиноких и вполне безнадежных. Если по самой низкой цене прибрать квартиры этих стариков и перепланировать их в соответствии с нормами самой гуманной в мире архитектуры, а потом снова продать по цене, достойной творчеством мастера, получается прибыль порядка 500-600%. Только квартиры сначала надо освободить.
От чего умирает старик? От старости. И разве такое уж большое преступление подтолкнуть процесс старения? Поскорее вывести его на конечный виток старческого слабоумия? Вопрос спорный. Можно ведь рассматривать это как акт гуманности. И вот уже совесть молчит. И можно, наконец, спустить стариковские сбережения на покупку наркотиков. Я много говорю. Хотелось бы еще пива. Робот встает. Робот открывает дверь холодильника. Робот открывает пиво.
Робот садится на место. Такая переориентация сбыта наркотиков с молодежи на стариков почти нравственна и к тому же очень выгодна. Безупречная клиентура, прикрытие начальника антинаркокомиссара дивизиона Серкера, благословение госсекретариата по делам пенсионеров — это же просто золотое дно. А торговцы наркотиками? Их набрать нетрудно. Можно использовать тех, кто уже есть в картотеке, а значит, всегда под рукой, запретив им при этом колоться самим. Надежные люди. Такие, например, как Эдит Понтар-дель-Мер. Платить им надо, как полагается. А средства есть. Все тот же молчаливый свет и все более сермяжная правда. Но вдруг является журналистка, сует свой нос в прекрасно налаженный бизнес. И первый прокол. Да, накладка. Прокол, провал. «Вот», — сказал пастор, — «это все, что я знаю. Я кончил». Он не встал. Он продолжал сидеть, допивая третью банку пива, как чемпион Родео перед усмиренным на всю жизнь красавцем черным мустангом.